Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет приглашение инокини Ольги Кобзевой на один из ее авторских вечеров памяти известных деятелей кино. В этом году, как мы с вами знаем, исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. И программу нашу продолжит доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии Сегедского университета Валерий Владимирович Лепахин. Сегодня он размышляет о названии одного из самых известных произведений Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Примерно в середине часа нас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором православной школы.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я приветствую вас с Великим постом, инокиня Ольга Кобзева. Обращаюсь к вам с приглашением, с просьбой прийти и почтить память великого, совершенно замечательного артиста Олега Ивановича Борисова, который вот как раз и ушел в апрельские дни 1994 года. Актер он был совершенно уникальный. Нет никого, кто мог с ним сравниться. Правда, его имя изначально, как мама его романтическая Надежда назвала Альберт в честь принца, который прибыл в Москву с официальным визитом, по-моему, из Бельгии. Но, тем не менее, вот в нем что-то сочеталось такое необычайное, необыкновенное, что понять природу его творчества, мне кажется, очень трудно, но тем более она привлекательна, потому что он заглядывает так глубоко в душу, как никто из артистов. И я была счастлива быть его партнершей в двух фильмах «Гамлет» Щегровского уезда, и еще один фильм, немножко подзабыла, давно это было. Сейчас я уже давно, уже почти 30 лет в иночестве, поэтому не грех и забыть. Так вот, у нас 13 апреля в Малом зале Дома кино Союза кинематографистов, что на Васильевской улице, дом 13, это как раз вход в старое здание, не большое такое вот стеклянное, а там, где малый зал, белый зал, именно со стороны Васильевской. А подъехать можно метро «Белорусская», метро «Маяковская». И там по Брестской от метро, если выйдешь, сразу перетелочку и по Брестской прямо. Одна остановочка троллейбуса в дом кино. И тогда за угол, и как раз вот будет крылечко еще старинное 19 века. И там малый зал. Будете говорить, что вы приглашены мною, потому что это одно из моих послушаний. И я рада, что оно вот так сложилось. Вернее, я думала, что оно так, я уйду и уйду, как сказать, достойные люди. А послушание так меня развернуло. И опять вот, но я имею возможность помянуть своих великих партнеров, великих артистов, которым, дай Бог, чтобы в этом нынешнем веке возможность добраться хоть как-то до такого уровня. Будет показан фильм «Слуга». Обещался, ну, если сможет, режиссер Абдрашидов. Очень интересный тоже такой, неординарный, глубокий человек. Я буду ведущая, поскольку это уж на мне такое послушание. И потому я буду очень рада всех вас видеть в Малом зале. И мы пообщаемся, потому что этот зал располагает тоже как бы некоторым образом к неформальному общению. Можно будет поговорить. А главное – насладиться невероятным, глубочайшим искусством великого артиста Олега Борисова. приходите. Это будет во вторник, 13 апреля, начало 17 часов, 5 часов вечера. Так что можно будет не совсем поздно и вернуться. Еще раз приглашаю вас на вечер памяти Олега Ивановича Борисова, который состоится 13 апреля сего года в 17 часов в Малом зале Дома кино Союза кинематографистов. Вход с улицы Васильевской, 13. Метро Белорусская, Маяковская. Дорогие друзья, вход свободный. Просто говорите, что вы пришли на вечер к матушке Ольге Гомзевой. И вас, конечно, пропустят. А я буду вам очень рада. Так что не нужно никаких билетов. Просто нужно доброе сердце и хорошая память о наших прекрасных артистах. Спасибо. Приходите.
В этом году, как мы с вами знаем, исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. И программу нашу продолжит доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии Сегедского университета Валерий Владимирович Лепахин.
Этот год, 2021, объявлен годом Достоевского. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого писателя, которого бесспорно знает весь мир. Я помню, путешествовал по Франции, ну и в паломнической группе были французы, ну и одна наша русская, остановились по дороге возле одного дома, одна француженка попросила, что она домой должна забежать. И с ней вязалась наша русская, ей кричат: «Ты куда?» Она: «Я хочу посмотреть, как французы живут, какие у них квартиры». В общем, когда она вернулась в автобус, мы спросили: «Ну, как тебе французская квартира?» Она говорит: «Ну, все как у нас, иконы и Достоевский». И помню также по Сербии. Мне приходилось много ездить по Сербии. И в Сербии то же самое. Я видел 20-томные собрания сочинений. Ну, конечно, мы были у наших друзей. В каждом доме я видел 20-томное собрание сочинений Достоевского. Так что сербы Достоевского тоже очень любят. Это просто так, в качестве маленького предисловия. Сегодня я хотел бы рассказать о романе «Преступление и наказание». И, собственно, не о всем романе, а только о названии. Вот название такое же знаменитое, наверное, как «Война и мир». Да? Вот два слова «Война и мир», и все знают, это Толстой. «Преступление и наказание», да, это Достоевский. Два романа, два писателя. И само название у Достоевского сложилось не сразу. В 1865 году, еще в октябре, в ноябре, в черновиках, повествование велось от лица самого Раскольникова, а произведение называлось «Под судом». Но вот в 1966 году, то есть буквально через 3 месяца, в журнальной публикации появляется начало романа, и он носит уже привычное для мировой литературы, ну и такое же знаменитое, как «Война и мир», название. В книгах, которые могли помочь Достоевскому обратиться или найти вот такое название, написано очень много. Я все же сошлюсь на работы литературоведов, писателей, скажем, Мережковского, Василия Гроссмана, Плетнева, Тихомирова Бориса Николаевича. И речь тут идет о том, что, конечно, можно понимать название буквально. Человек совершает преступление, за ним следует наказание. Но, конечно, когда мы прочитали роман, мы увидели, что название гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. И вот именно об этом названии, то есть о прямом смысле и переносном, или в названии романа в узком смысле и в широком смысле, вот об этом я и хотел сегодня поговорить. Первое, что вот приходит в голову, это само слово «преступление» от глагола «переступить». И рассказчик, и Раскольников в романе, и другие персонажи это слово используют довольно часто. Вот главный герой, то есть Раскольников, так объясняет убийство в одном из своих монологов перед Сониным. Старушонка вздор. Старуха, пожалуй, что и ошибка. Не в ней дело. Старуха была только болезнь. Я переступить поскорее хотел. Я не человека убил, я принцип убил. Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил. На этой стороне остался. Как видим, вот Раскольников сам раскрывает как бы смысл перед Сонечкой, смысл своего преступления. И трижды употребляет здесь глагол «переступить». Значит, он ему придает какое-то особое значение, вот этому глаголу. Ну и вокруг слова «переступить» собираются другие причины совершенного убийства. Даже, я бы сказал, концентрируются все истолкования и разъяснения причин, которые придумывает Раскольников для Сонечки и для себя самого. Цитата одна, позволю себе. «Мне надо было узнать тогда, — говорит он Соне, — и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек, смогу ли я переступить или не смогу». Переступить для Раскольникова, как видим, значит перейти через некоторую черту, отделяющую жизнь от смерти, вечную жизнь от душевной и духовной смерти, закон от беззакония, когда у какого-либо человека вдруг появляется право, или он сам себе присваивает это право, разрешить себе кровь по совести. Вот в романе, кстати, кровь по совести – известное выражение, но по совести у Достоевского выделено курсивом. Именно это он хотел подчеркнуть. Ну и этот принцип преступления как переступления через невидимую границу в романе применяется многократно и к другим персонажам. Например, Раскольников сравнивает поступок Сони со своим. «Разве ты не тоже сделала? Ты тоже переступила? Смогла переступить? Ты на себя руки наложила? Ты загубила жизнь? Твою? Это все равно». Не хочу отвлекаться как-то от названия, но все же Раскольников здесь показывает себя не с самой лучшей стороны, и он ставит самопожертвование Сони на одну доску со своим убийством. Конечно, это совершенно два разных переступления Сонечкина и Раскольникова.
Валерий Владимирович, а мне кажется, ведь он со временем же понял, что это все-таки его переступление, оно совсем другое, чем Сонечкина.
Конечно.
Вот, это важно.
Да, но долгое время, вот именно в общении с Сонечкой, он как-то часто употребляет местоимение «мы». Вот он себя уравнивает с ней. Вот мы переступили, мы вместе пойдем, мы.
Легче ему было свое нести это бремя греха.
Да. Или вот опять про тот же глагол. По отношению к матери, это рассказчик употребляет этот глагол. Пульхерия Александровна, если помните, так звали мать Раскольникова, была робка и уступчива, но до известной черты она могла многое уступить, на многое могла согласиться, даже из того, что противоречило ее убеждению. Но всегда была такая черта честности, правил и крайних убеждений, за которую никакие обстоятельства не могли заставить ее переступить. Отметим, что тут вы обратили внимание, сопоставление или даже, скорее, противопоставление двух глаголов «уступить» и «переступить». По сравнению с матерью Раскольников не склонен уступать, но может попытаться переступить. Ну, и нельзя не обратить внимания в романе употребление этого слова «переступить» в прямом смысле. Оно связано с двумя другими мотивами. Это мотив порога и мотив двери. Вот герой приходит к Алёне Ивановне делать пробу, так это значится в тексте у Достоевского. Цитирую. «Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которой была крошечная кухня». Здесь Раскольников в прямом смысле переступает порог. Известно, насколько значительно это явление или понятие порога, как границы между двумя пространствами. И здесь, кстати, перегородка, она тоже подчеркивает еще раз два пространства. Раскольников как бы из одного пространства переходит в другое, из одной жизни в другую, из одного быта в другой быт, как бы преодолевает границу между двумя пространствами, даже двумя мирами. И также я бы вспомнил латинское выражение «перейти Рубикон». Вот он переходит Рубикон в этом смысле. И тут он как бы этим переступлением через порог, он подчеркивает или подтверждает свое решение переступить и юридические, и нравственные, и, главное, Божьи законы. Интерес вызывает также высказывание Лужина. Если помните, это жених Дуни, сестры Раскольникова. Когда Дуни говорит о необходимости примирения между женихом и братом, Лужин замечает: есть некоторые оскорбления Авдотьи Романовны, которые при всей доброй воле забыть нельзя. Во всем есть черта, за которую перейти опасно, ибо раз переступив, воротиться назад уже невозможно. И та граница, порог, имеется во всем, переступать его опасно. И эта сентенция связана с конкретным конфликтом между Раскольниковым и Лужиным. Но, не подозревая об этом, Лужин точно оценил положение, в котором находился брат его невесты. С другой стороны, здесь Лужин противопоставлен Пульхерии Александровне, которая отличалась уступчивостью. Лужин же уступчивости полностью лишен. Он прямолинеен, и для него вот эта черта, о которой он говорит, эта граница, она существует во всем, она абсолютна и действует не только в принципиальных вещах, но и в обычных бытовых, житейских, скажем даже. Если обратиться к Порфирию Петровичу, следователь, если вы помните, он тоже употребляет глагол «переступить», но преимущественно в юридическом смысле. Вот он как пересказывает теорию Раскольникова, цитирую: «Все дело в том, что в ихней статье, то есть в статье Раскольникова, все люди как-то разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права переступать закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески переступать закон, собственно, потому что они необыкновенные». Итак, если Раскольников вначале не уточняет, через что именно имеет право переступить необыкновенный человек, то Порфирий Петрович говорит лишь о правовом смысле преступления закона. Он словно не замечает, что автор статьи вкладывает в свою идею гораздо более глубокий смысл, что его понимание преступления носит универсальный и многогранный характер, и идея становится, как Бахтин выражался, образом идеи, что ли. И на эту тему, кстати, вот почему Порфирий Петрович именно сводит статью Раскольникова к переступлению закона, есть несколько статей. Настолько этот вопрос заинтересовал литературоведов. То есть Порфирий Петрович это сознательно делает, как будто не замечая более глубокую мысль, идею Раскольникова. И в некоторых ситуациях Раскольников употребляет синоним «переступить», «перешагнуть». Семантическая разница у Достоевского как-то оборачивается такими различиями уже философскими, идеологическими, идейными. Да, кстати, Порфирий Петрович тоже на это обращает внимание, и Свидригайлов тоже. Он как бы Раскольников перешагивает через живого человека. Легко именно перешагивает через убийство и не видит в этом преступление переступления. Идея Раскольникова в том, что он не перешагивает, а он переступает. Помните, как это я вначале цитировал, а я здесь, на этой стороне, переступить-то переступил, на этой стороне остался. Я об этом более подробно скажу еще. Убийство для Раскольникова все же это преступление в любом случае. Даже если убитый, по его собственному выражению, вошь, а не человек. Проблема преступления оказывается для него, ну, такое практическое действие, которые он должен совершить, не задумываясь. Ну, скажем, поскольку Раскольников часто вспоминает Наполеона, да и Порфирий Петрович тоже. Например, Наполеон дважды бросал свою армию. Первый раз в Египте и бежал во Францию, и второй раз на Березине, откуда тоже, бросив армию, он бежал с гвардией. То есть для Наполеона это не проблема бросить свою армию, то есть совершить фактически предательство и убийство своей армии, оставить ее без главнокомандующего.
И Раскольников в этом находит себе оправдание тоже, в том числе, да?
Да, находит не то, что оправдание, а то, что его деление на людей обыкновенных и необыкновенных вот находит подтверждение на примере Наполеона. Что Наполеон перешагнул, переступил вот эти все нравственные и божьи, и юридические законы, и все равно считается великим человеком. Значит, он необыкновенный.
То позволено Юпитеру, не позволено быку.
Да. И Раскольников не случайно говорит Сонечке, что вот я проверить хотел, вошь я или человек. То есть обыкновенный человек или Наполеон. А если я Наполеон, тогда я имею право разрешить себе кровь по совести. Раскольников объясняет идею вот этой статьи, о которой много страниц говорится в романе, Разумихину и Порфирию Петровичу. В статье имеется в виду, я просто-запросто намекнул, что необыкновенный человек имеет право, то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия. И единственное, в том только случае, если исполнение его идеи, иногда спасительной, может быть, для всего человечества этого потребует. И здесь он использует уже глагол «перешагнуть», имея в виду, собственно, действие, которое совершает необыкновенный человек. А затем Раскольников варьирует как бы свою мысль. Необыкновенный человек, говорит он, если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы через труп, через кровь, то он внутри себя по совести может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь. Здесь конец цитаты. И если вот в этом в первом случае он говорит о каких-то неопределенных таких препятствиях, то вот во второй цитате он уже конкретно говорит о крови, об убийстве. Глагол «перешагнуть» употребляет Раскольников по отношению к Дуне тоже, к сестре. Когда зашел разговор о ее браке с Лужином, Раскольников предрекает сестре: «Дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее, несчастна будешь, а перешагнешь, может, еще несчастнее будешь». И вот характерно, что самопожертвование Дуни означает для героя не переступить, а перешагнуть. Порфирий Петрович и Раскольников в своих диалогах употребляют также оба глагола. Преимущество часто дается именно намерению, что ли, то есть способности перешагнуть и совершить действие. Ну вот, если обратиться к Свидригайлову, удивительно, Свидригайлов тоже употребляет этот глагол. Он Дуни объясняет следующим образом преступление Раскольникова. Процитирую опять. «Наполеон его ужасно увлек. То есть, собственно, увлекло его то, что очень многие гениальные люди на единичное зло не смотрели, а шагали через, не задумываясь. Он, кажется, вообразил себе, что и он гениальный человек. То есть, был в то некоторое время уверен. Он очень страдал и теперь страдает от мысли, что теорию-то сочинить он умел, а перешагнуть-то, не задумываясь, и не в состоянии. Стал быть, человек не гениальный». Ну вот, Свидригайлов подчеркнул это важное различие. С одной стороны, перешагнуть, не задумываясь. Кстати, подчеркнуто у Достоевского, не задумываясь. А с другой стороны, переступить и воплотить свою идею в жизнь, как не задумывался никогда Наполеон, начиная все войны и походы. Ну, напомню, что Раскольников обвиняют в преступлении Соню. И это намерение перешагнуть предостерегает сестру. И если учитывать вот эту разницу между двумя глаголами, то в убийстве Раскольникову оказалось легче перешагнуть, чем переступить. Когда герой говорит «переступить-то переступил», а на этой стороне остался, то его можно перефразировать так. Перешагнуть-то перешагнул, но переступить не смог. Не смог, не задумываясь. Перешагнул, значит, смог убить. Не переступил, значит, не пошел дальше, не оглядываясь и не задумываясь. А сдался мучением совести и добровольно признался в убийстве.
И слава Богу, а если бы этого не произошло?
Да.
Погибла бы душа.
Но ведь здесь удивительно, как тонко все это Достоевский показывает, какие находит слова, какие обороты, какие детали. Только когда внимательно читаешь и перечитываешь вот сам роман, тогда понимаешь, насколько глубок Достоевский. И не только как психолог, это вот мы знаем, и какие слова он находит, насколько язык Достоевского удивительно образом выражает все тонкости движений души.
Это правда, это с первого взгляда не видно, поэтому я вас слушаю внимательно.
У меня был друг, долгое же время жил в Венгрии, потом все же не выдержал и вернулся в Россию. И мы в свое время с ним много спорили. Я всегда любил Достоевского, а он его недолюбливал. И вот он уехал, вернулся в Россию. И оттуда через несколько лет мне пишет. Никаких связей мы с ним не поддерживали. И вдруг через несколько лет он мне пишет: «Валера, ты был прав. Мы последнее время с женой увлеклись аудиокнигами, и я стал слушать Достоевского. Ты был прав, это гениальный писатель. Когда сам читал, я этого не понимал. Но вот мне прочитали так профессиональные артисты, прочитали роман, и я влюбился в Достоевского». Да, вот мне кажется, Достоевского, вот, чтобы оценить в полной мере, нужно, чтобы этот текст романа прочитал актер. Профессионально, чтобы подчеркнул все тонкости языка Достоевского, все какие-то словесные именно ходы, выражения, характерные для него. И, кстати, Достоевского очень хорошо читают. Итак, я бы такой предварительный итог подвел. Через что переступает Раскольников? Какие преступления совершает? Ну, во-первых, он идет против божественной заповеди «Не убий», который неоднократно повторяется и в Новом Завете. Во-вторых, он приступает к гражданский закон, нарушает Уголовный кодекс. В-третьих, он переступает через внутренний нравственный закон, через совесть. И на опыте приходит к выводу, что кровь по совести, напомню, что Достоевский по совести выделил курсивом, невозможно. Это самообман и заблуждение ума. Вот я процитирую маленький отрывок. «Уже в момент совершения преступления он, то есть Раскольников, убеждается в несостоятельности своей теории крови по совести. Преступление и совесть несовместимы, любое преступление бессовестно». Это пишет Владимир Николаевич Захаров, один из лучших, а может быть лучший специалист по Достоевскому в настоящее время. В-четвертых, Раскольников совершает преступление против себя самого, поскольку убийство всегда есть в определенной мере и самоубийство. Убийца наносит своей душе непоправимый вред, он разрушает в себе образ Божий и, по выражению Мармеладова, приобретает образ звериный. В-пятых, он переступает черту, которая психологически и реально отделяет преступника от остальных людей. Раскольников становится одинок в этом мире, о чем не раз говорит он сам, и рассказчик тоже это подтверждает. Процитирую опять. «Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи». Так в начале, читаем в самом начале романа. И потом уже, после убийства, писатель говорит, что герой чувствовал, цитирую, «бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречающемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные». И далее рассказчик уточняет, что герой, как будто, цитирую, «ножницами отрезал себя сам от всех и всего». Вот это вот последствия преступления.
Заключительную беседу доктора филологических наук, профессора Валерия Владимировича Лепахина на эту тему вы услышите в следующий четверг, примерно в это же время.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, Ивановская область, и настоятель небольшого одноименного прихода. Сегодня я вам почитаю свои стихи, как это не раз уже бывало, но стихи на сей раз будут и новые, написанные недавно в этом уже великом посту. Как вы знаете, выступать на радио «Радонеж», работать здесь, в эфире, обращаться к вам, меня заставляет такое особое положение нашей школы общеобразовательной, которой я являюсь директором. Существование школы зависит от благотворительного сбора. И, конечно, хотелось бы и радиостанции «Радонеж», и нашей школе пожелать много и благое лето. У нас у всех есть свои успехи. Вот в этом году нас порадовали ребята на Всероссийской олимпиаде по обществознанию, олимпиада Свято-Тихоновского православного университета «Аксиос», она называется. Наши участники получили диплом первой и второй степени, что для нас большой успех. Значительный успех, и понятно, что тут есть и заслуга педагога, который подготовил ребят к участию в олимпиаде. Но существование школы зависит от возможности собрать благотворительную помощь, поскольку город наш бедный, регион депрессивный. Ну и вот стихотворение такое я нашел, оно старое, попался под руку красивый блокнотик, который мне кто-то подарил, и там несколько стихов написано. Совсем уже и забыл про это стихотворение. А называется оно «Город Кинешма, город красивый». Город Кинешма, древний и славный. Школа, баня, причал да тюрьма. Смотрит в Волгу собор православный, вверх по Волге стоит Кострома. Ну а Юрьевец будет пониже, а Россия вокруг и внутри. Прежде чем тусоваться в Париже, ты на Кинешму чуть посмотри, забери в свое сердце такое, что превыше любого ума. Древний город над Волгой рекою, школа, баня, собор да тюрьма. Вот такая зарисовочка про наш город. Ну, имеет он свою историю, имеет он свою красоту, которую, вот знаете, иногда взглянешь на наши пейзажи, тут и Волга, тут и река Кинешемка, собор действительно красивый, и вот это вот «забери в свое сердце такое, что превыше любого ума, подумаешь об этом», и в то же время Но в свое время стали мы свидетелями, как рухнула градообразующая промышленность, как обанкротились наши предприятия. И вот как-то ранит сердце вот эта диспропорция, этот какой-то дисбаланс между внешней красотой, вот между красотой нашего мира и такой бедностью нашего города, который переживает некий, на мой взгляд, все-таки упадок. Ну и меня всегда утешает, что есть такая школа среди этого всего, как наша, которая дает детям возможность православное образование получить и аттестат о среднем образовании, и, в общем-то, дает возможность успешно продолжать образование дальше. Старое тоже стихотворение, которое нашлось у меня, «Соловей», оно посвящено было поэтам и музыкантам последних времен. Все же что-то есть в душе человека, что заставляет ее творить, созидать. Человек и сам сотворен по образу и подобию Божию, то есть имеет в себе творческие способности, имеет каждый человек некий дар, талант, у каждого он свой. И у некоторых людей вот есть талант, ну, что-то сочинить, что-то исполнить. И таким образом вот этим людям посвящается стихотворение «Соловей». А написано оно было, кстати говоря, когда конфликт на Донбассе начался, и вот эти страшные кадры, которые мы тогда видели, так контрастировали с весенним временем, когда природа расцветает, что это вот отразилось в данном стихотворении. «Соловей. Над безумием мира, над скорбью моей, среди яблонь поет соловей. Среди белых цветов, выше всяческих слов, нам о Боге поет соловей. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, там, где люди стреляют в людей, там, где солнечный мир превращается в ад, там о рае поет соловей. Бог ему повелел украшать наш удел, чтобы было на сердце светлей. Мир проходит, как сон, на закате времен прославляет Творца соловей». Вот такое стихотворение. «Мир проходит, как сон, на закате времен прославляет Творца соловей». Скажу, что тексты, которые вы сейчас слышите, я опять же выложу на сайте школы в разделе «Актовый зал». Подготовлю их как, ну, результат вот этого эфира, чтобы можно было их скачать и почитать. И с вами, чтобы была возможность поделиться уже, так сказать, ими в печатном виде. Стихотворение «Соловей», оно навевает нам мысли о скоро приходящем мире нашем, в котором мы живем. Посмотришь, как это все быстро меняется, как пролетает наше время. Вот я и сам уже не заметил, как стал пожилым человеком. И размышляя о вот этом вот скоро приходящем характере всего, что вокруг, и думая в то же время о вечности, которая у Бога, бывает вот, сочиняются такие строки. «Слово и время» – следующее стихотворение. «Слово и время. Быстро текущее, скоро летящее, течет, истекает, исчезает, скользит, не задержишь, не остановишь, не успеваешь за ним. Стой, подожди! Осень, зима, весна и лето, жизнь и смерть, вчера и сегодня, закаты, рассветы, школа, детский сад, дети, родители, первый урок, последний звонок, перемена, перемена и отпуск проходят мгновенно, и снова труды, и снова, как трава, вянет всяк человек. Но Отца Безначального, вечное слово, посетив этот мир, непреложно, все наполнило смыслом навек». Такая мораль в конце. «Но Отца Безначального вечное слово, посетив этот мир непреложно, все наполнило смыслом вовек». Вот если бы не воплощение Бога Слова, явившегося в мир ради нашего спасения Господа Иисуса Христа, и сейчас Великий пост, вот когда я записываю эту передачу, это время, посвященное посту Спасителя в пустыне, с которого он начал свою проповедь евангельскую, и последняя седмица, вы знаете, посвящена воспоминаниям последних дней крестной жертвы Спасителя, и заканчивается этот пост, наш Великий пост, Святой Пасхой Христовой, Воскресением Христовым. И вот эта евангельская идея, она наполняет смыслом все наше бытие. Не знаю, какой бы смысл был в существовании нашего мира, если бы не Святое Евангелие. И, конечно, как человек, воспитанный в советское время, а мне уже сейчас 52 года, и воспитанный под влиянием советской вот этой нашей идеологии и атеизма, пришел я в свое время тоже к вере таким достаточно непростым путем. Но если вдуматься, если вот посмотреть на наш мир, который очень премудро устроен Богом, то деяния Творца, Создателя всего, что мы видим и что не видим, они же совершенно очевидны, понимаете? Вот особо, наверное, большим чудом для меня и откровением таким является существование живой природы, всего живого, потому что самозарождение жизни, вот живых существ, как об этом говорят атеисты, что, вы знаете, какой-то первобытный бульон, там простые вещества, газы, кислород, азот, углекислый газ, сверкают молнии, там извергаются вулканы, все это варится, и вдруг появляются какие-то, знаете, сложные вещества, вот они усложняются и далее, и далее. Конечно, вот эта вся окрошка, она требует гораздо большей веры, и которой надо себя принудить, чем откровение Божие, явленное нам в Священном Писании и в предании Церкви, и учение о сотворении мира. Вот в существовании жизни на земле, мне кажется, очевидна творческая сила Создателя. Потому что неживая природа, она сама себе бездушная. Ну, я не буду сейчас заниматься такой неуклюжей апологетикой, а вот прочитаю стихотворение, которое родилось в этот пост, тоже вот из этих размышлений. «Апология креационизма» называется стихотворение. Вот так вот сложно. «Апология креационизма», что проще сказать, есть защита учения о сотворении мира. «Я проснулся с очевидной мыслью, как-то великим постом. Атеисты твердят, Бога нет, но откуда же жизни случилось явиться? Бездушные камни не имеют нужды никакой еще в ком-то другом. Для чего им, чтобы на них уселась лягушка или накакала птица? Мертвая глина, кислород, углерод, пустая вода, им ничего не надо. Но откуда же появились рыбы тогда, а тем более рыбаки или, скажем, заведующий детского сада? Неживое, решили они, стало само живым под воздействием солнца, вулканов и электроразрядов. Неживое само по себе мертво, и зачем ему быть другим? Да оно и не спросит, зачем. Ему ничего не надо. У соседей дочка в депрессии, и плачет она без конца, провалит, похоже, сессию, но и в ней премудрость Творца. Так трудно порой умыслить и жить в погибающем мире, где смерти так много. Но если смерть тела – это разлучение с ним души, смерть души – разлучение души от Бога. Вот такая вот в конце мораль. Но если смерть тела – это разлучение с ним души, смерть души – разлучение души от Бога. И вот когда человек, заблудившись в этой жизни, разлучается от Бога, вот тогда и рождается у него такое миросозерцание, которое говорит, что Бога нет. Ну, для него действительно это очевидно, потому что душа его от Бога отделена несказанной пропастью. И кажется ему, что Бога нет, и он начинает мудрствовать, строить какие-то научные, ненаучные построения, исходящие из вот этого вот состояния его души. А, собственно говоря, вот самая эта сложность для нас, наверное, в обретении веры в Господа нашего в том, что нам откровение дано в такой форме, которая подразумевает возможность его свободно принять или свободно отвергнуть. То есть Господь, уважая в человеке свой образ и подобие, не понуждает нас. То есть вот нам дана очень большая свобода выбора, выбрать ли нам православную веру или отвергнуть ее. И этот вот выбор, он, пожалуй, самое трудное, что совершаем мы каждый день, и то, что совершается в течение всей нашей жизни. То, что совершается в течение всей нашей жизни. Ну, собственно говоря, вот эти стихи, я сказал, что можно будет найти их на сайте школы, а забыл сказать, как найти сайт школы. Сайт школы можно найти, если забить в поисковик слова «Православная школа Кинешма». И там обретается наш сайт в интернете, а в разделе «Актовый зал» публикуются вот эти вот все творческие работы. А в разделе «Реквизиты» можно найти полные реквизиты школы. Также оказать помощь можно проще, перечислив средства на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Ну и продолжим. Вот, кстати говоря, поскольку предметом моего особого внимания является словесность, я иной раз стараюсь как-то свои литературные языковые познания расширить. Читаю, скажем, вот, интересуюсь нашей литературой XIX века и пытаюсь подтянуть английский язык. Потому что я вот убежден, что если человек, ну, как вот я сочиняю что-то, выступаю на радио, то есть тружусь именно словесно, то надо стараться вот свою, так сказать, речевую форму, речевую эрудицию, ну, поддерживать по возможности на должном уровне. Стараться в наше время интернета, который интернет этот очень активно сушит мозги, особенно нашим детям, вызывает цифровое слабоумие и определенные такие изменения личности, вот в это время нужно стараться побольше читать и работать умственно. Вот, и немножко занимаясь английским языком, которым я владею все же плохо, я написал такой стишок. Стишок этот, ну, порожден, наверное, той широтой, которую приобретает распространение английского языка в нашей жизни. Его можно услышать в транспорте, можно услышать его в такси, когда едешь, если в 90-е годы, в начале 2000-х у нас в основном таксисты слушали какой-нибудь русский шансон, то сейчас ты садишься в такси, и там какая-то англоязычная попса постоянно звучит, и, в общем-то, английская речь слышна со всех сторон. И само по себе это вызывает мысли, а неужели вот у них там настолько же распространена русская речь, как у нас английская? Ну вот, видимо, нет. Но наши дети, они уже растут в таком мире. Если вот мы выросли, там не с кем было вот так вот по-английски пообщаться, то сейчас, в принципе, человек может найти себе и возможность пообщаться на английском языке, отовсюду он слышен, и вот эта атмосфера какого-то мультикультурализма вселенского, где английский язык становится таким языком всемирного общения, она, конечно, формирует новый тип людей. И думаешь, как наши дети вырастут в этой среде, и какими они выросли уже. И даже с детьми ты иной раз думаешь, не поговорить ли с ними по-английски, может быть, они лучше поймут, ну, то, о чем хочется с ними пообщаться. Ну, вот это много я уже всего рассказал. Давайте прочитаю стих. «Англоязычная экспансия. Прошу прощения за мой плохой английский, конечно, произношение, да может и грамматика у меня такая неординарная. Стихотворение «Англоязычная экспансия». Стар ты, дедушка Иван, неужели не видишь? Everywhere, everyone now can speak English. Словно бы в тылу врага матушка Россия из любого утюга is heard the English singing. Вот и я, к примеру, взять. Again I study English. Входишь русским, но как знать, кем из жизни выйдешь? Русским я сюда пришел, родину не бросил. Oh my God, save my soul. Son of God, have mercy. Вот такое стихотворение заканчивается «О май Год, сэйв май сол». Это «О Боже мой, спаси мою душу», «Сан о Год, хэв мерси», «Сыне Божий, помилуй». Вот такие вот сочинились строки. Ну, это упражнение, наверное, такое поэтическое. Однако, действительно, мир наш поменялся достаточно значительно за то время, которое мы живем. А вот сейчас дни Великого Поста идут. И в пост, вы знаете, бывают всякие искушения, да и просто поститься трудно. Трудно. Вот это особое воздержание, которое пост на нас накладывает, и бывает вот из-за этого даже какая-то брань. Вот такое стихотворение, которое я написал однажды утром. Только в Великий пост, наверное, то, такое стихотворение можно написать. «Искушение» называется. «Во время трудное Великого Поста приснилось мне как будто бы такое. Беседа с дамой, ярмарка, а главное еда, скоромный стол и всякое мясное. Ну ладно б что, ну ладно бы когда, я искусился, нет душе покоя, приснится ж в пост такая срамота». Скоромный стол, и главное, мясное, и брани, помыслы, как мутная вода, пришло на ум теперь не отвертеться, враг окружает наши города, мечты о мясе покоряют сердце. Ну что же, встанем на молитву, да, победа не дается нам без боя. О, это наваждение мясное, молюсь, молюсь, а на уме еда». Вот такое вот стихотворение. «Молюсь, молюсь, а на уме еда». Конечно, это шуточка, шуточка такая, но шуточка эта имеет под собой некую основу, потому что брань с помыслами, она касается, конечно, не только мяса, понимаете? И когда человек начинает воздерживаться от того, что его искушает, то его греховные навыки, конечно, создают почву такую. Ну, это вот про искушение, да, был разговор, что когда мы воздерживаемся от того, что нас искушает, вот эта брань, она становится закономерной. Шутки шутками, но, в общем-то, иногда человеку действительно приходится взывать к Богу, и вот это наваждение мясное «молюсь, молюсь, а на уме еда». Да, вот такие вот стихи пишутся в Великий пост. А надо сказать, что этот год, в который мы живем, это вообще время такое особенное, тем, что в этом году круглая дата существования радио «Радонеж». 30 лет. Я уже, знаете ли, записывал поздравление, оно звучало даже в эфире, но зная, что это огромный труд для всех сотрудников радио «Радонеж», это их личный подвиг, и уважая этот труд и подвиг, я, конечно, вдохновился еще на одно стихотворение, зная, какие, в общем-то, они несут труды, скорби порой, я написал вот еще несколько строчек. Стихотворение так и называется «К тридцатилетию». «К тридцатилетию». 30 лет пролетело, это все же немало. Есть что вспомнить, задуматься, сделать итог, пожелать, чтобы дальше ваше слово звучало благовестием правды. Да поможет вам Бог. Боже, даруй здоровье Бульчуку Николаю, чтобы видел он снова через оптику глаз. Помоги ему, спаси. Мы, конечно, желаем, чтобы он снова трудился, чтобы радовал нас. И рабе твоей Божьей помоги Антонине. Арендаренко, пусть передачи ведет Александру, супругу, ее дочке Марине и внучку Иоанну, всему дому ее. Даруй, о вседержитель, и Евгению силу. Он Никифоров, шефу труднее остальных. И, конечно, успехов его брату Кириллу и Зиновье Ивановне и всем, кто при них. А Господь-Вседержитель всех сотрудников знает. Кто-то пишет сценарий, кто-то делает звук, кто-то кофе им варит, кто-то деньги считает. Не жалея в работе ни здоровья, ни рук, да пошлет им Создатель свое благословение созидать неустанно православный эфир. Коллективу и тем, кто их слышит, спасение. Богу слава навеки и на Радонеж мир. Вот такое стихотворение. Богу слава навеки и на Радонеж мир. Богу слава вовеки и на Радонеж мир. Вот так, наверное, вовеки лучше сказать. Ну вот, подходит, наверное, уже к концу моя сегодняшняя передача, которую записываю в дни Великого Поста. Сегодня у нас понедельник, а вчера была крестопоклонная неделя. Вы знаете, что крест Христов сейчас лежит во всех храмах, выставленный для особого такого почитания. Середина Великого Поста. Время действительно для нас непростое. И вспоминая на этой седмице особо крестную жертву Спасителя, принесенную за наш человеческий род, мы понимаем, насколько великой ценой было искуплено вот наше падшее человеческое естество. Иногда видишь, человек живет в грехах, человек не кается, забывает Бога, и иногда и ведет себя дерзко, но сложно, понимаете, нам его осудить, потому что мы знаем, что Господь ищет каждого из нас, ибо очень дорогой ценой куплено наше спасение, и вот этому, этим мыслям посвящено стихотворение «Монета». «Посмотришь на мир, о, как он устроен премудро! Горький пьяница, похмельем встречающий утро, несет в себе образ Творца. Злая женщина мужа выгнала из дому, жила со света и бесстыдно сожительствует слегка атлетом. Вот и в ней, слава Божья, как присмотришься, станет видна. О, таинственность чаши, испитой Спасителем нашим до дна! О, нетленный источник святого фаворского света! Стоит поисков долгих, погибшая наша монета! Лик Господень на ней, потому и бесценна она! Стоит поисков долгих, погибшая наша монета! Лик Господень на ней, потому и бесценна она. Вот люблю последние строчки повторить еще раз, потому что, как правило, в конце некая мораль, некий итог поэтического текста. Поэтому и уповаем мы на милость Божью. Здесь вы понимаете, что притча о потерянной драхме обыгрывается в этом стихотворении, которую ищет вот такая хозяйка, да, зажгла светильник, ищет эту монету, а монета, она же на себе лик правителя обычно несла, понимаете, и выпускалась государством вот с такой идентификацией. Так и человек несет на себе образ Творца, создавшего его. Ну вот, подошла к концу наша передача. В заключение хочу сказать, что еще раз напомнить, точнее, что обращаться к вам меня заставляет мое положение директора православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского в городе Кинешма. И бюджет наш дефицитный, существуем мы во многом за счет благотворительного сбора. И оказать помощь школе можно, найдя наш сайт, забив в поисковик «Православная школа Кинешма», найти раздел «Реквизиты». В разделе «Актовый зал» можно будет найти вот эти поэтические тексты, как и другие такие сочинения вашего недостойного автора. Проще оказать помощь, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Милость Божия да будет со всеми вами, дорогие наши радиослушатели. Аминь.